Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, однако покрытое глубокой тайной, которая говорит о взаимоотношениях между Богом и Его детьми, а также о тех требованиях, которые нам представлены для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Эта повелевающая заповедь адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойство ученика Христова является доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца, а с другой стороны, что именно природа ученика Христова является тем орудием и теми инструментами, которые способны сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. Чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, мы стали рассматривать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. В этой истории мы выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу как к жениху. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на 7 образе – это получение Ревекой от Елиезера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Это произошло вечером, когда она дала согласие, что она пойдет с этим человеком. Тогда он открыл свои сокровища, которые привез от господина своего Авраама, и дал ей вещи золотые, серебряные и одежды. Разумеется, это иносказательный образ обетований, заключенный в трех форматах истины, без реализации соработы, с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет невозможным. То есть мы будем рассматривать это как иносказательный образ. Слово «вещи» на иврите действительно означает не то, что мы с вами думаем, а это сосуд и изделие, но только сосуд и изделие, которые принадлежат для устроения скинии, святилища. Это также прибор писца, это измерительный прибор, это музыкальный инструмент, это воинское оружие и это орудие земледельца. При рассматривании образа золотых принадлежностей для устроения святилища мы в определенном формате уже рассмотрели образ золота в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курение, золотая кадильница и золотой ковчег завета. И остановились на исследовании последней и заключительной вещи, находящейся в довере, то есть во внутренних покоях храма, святая святых, по правую сторону которой положена была книга закона, по правую сторону ковчега. Она обуславливала принципы благословения и проклятия. Давайте прочтем это место Писания, Второзаконие 31, 24, 26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Это Пятикнижие, или, как ее называют на иврите, Тора, которая в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, каким образом и в какой последовательности следовало исполнять десятословие в виде всяких жертвоприношений, а с другой стороны, Тора, положенная по правую сторону Ковчега Завета, будучи несовершенной в своих постановлениях, содержала в себе образ будущего и совершенного законодательства. которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть Иисуса Христа, приводящего человека к совершенству Небесного Отца. В Писании одно из значений правой стороны подразумевает определение места, на котором Бог являет свою правду в правомочиях своего неотвратимого и неизбежного суда. А посему образ правой стороны ковчега, на которую была положена книга, названная «Огнем Завета», это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного и владычественного божественного порядка, начальствующего в измерении Царства Небесного, которым является Церковь Иисуса Христа, и который определяет положение и достоинство, связанные с первородством Христа. Первородство – это определение первенства, преимущество в предпочтении, первостепенное значение, двойное благословение, торжество и владычество ума Христова, право вершить правосудие, право владеть своим призванием и управлять им, быть праведным пред Богом, стоять на стороне правды Божией, соответствовать требованиям совершенной воли Бога, разделять полномочия с центром верховной власти и устанавливать приоритеты власти. Екклесиаста 10:2 говорится: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». Глупый означает в Писании – это невежда, жестоковыйный, непокорный, противящийся истине, безрассудный, неразумный, необузданный, мудрый в своих глазах, предпочитающий свой интеллект своему сердцу, не имеющий страха Господня. Мудрый – это обладающий страхом Господним, смиренный и сокрушенный духом, трепещущий пред благовествуемым словом, имеющий доброе сердце и непорочную совесть, находящий удовольствие в покорности всякой истине, рассуждающий в сердце своем о судах Божиих, обуздывающий свои уста, непорочный пред Богом. А посему, когда Бог хочет дать человеку надежду на свою помощь, то он всегда будет сотрудничать с его непорочностью в предмете его правой руки, под которой имеется в виду его доброе или правое сердце, которое он обрел по факту своего рождения от благовествуемого слова истины, даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Исаия 41:13 – это не единственное место. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Человек, не утвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятый им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега Завета, Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку, потому что она у него отсутствует. Правая рука Бога, определение правой руки Бога – это правда Бога, содержащаяся в книге закона, лежащей одесную ковчега Завета. Правая рука человека – это исполнение требований, содержащихся в книге, лежащей одесную ковчега Завета. То есть это так же, как соработа веры Божией с нашей верой. Вера Божия – от слышания Слова Божия. Следовательно, вера Божия – это приказ, повеление, это информация, исходящая от Бога. Вера человеческая – это послушание информации, исходящей от Бога. Вера – это не эмоция, вера – это не чувство, это информация, исходящая от Бога. Вера от слышания Слова Божия. Очень многие святые понимают, что вера – это чувство, и внушили это светскому миру, который постоянно насмехается над верующими людьми и говорит: «Ну, вера у них – это некое такое чувство». «Брат, что такое вера?» – спрашивают у высокопоставленного чиновника. Он говорит: «Ну, это некое такое чувство, которое невозможно объяснить». Надо внимательно читать Слово Божие, высокопоставленный чиновник. У Бога-то ты ничто, это тебя здесь выбрали, а у Бога-то в церкви не выбирают, а поставляют. Хорошо. Заключительной частью книги Завета, подводящей итог всему написанному, являлись проклятия и благословения, которыми Моисей перед своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и передать их в руки Иисуса Навина, благословил их. В связи с этими благословениями мы обратили внимание на то, что Моисей обратил имеющееся у него благословение от Бога в первую очередь в адрес язычников, веселящихся с народом израильским. То есть практически он обратил и к тем, и другим, но назвал почему-то вначале язычников. Давайте прочтем Второзаконие 32:43 и 44:31-1:5. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он Иисус, сын Навин». Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть по праву его книга Завета. Она здесь называется «Огонь закона». «Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Итак, из начальных слов следует, что язычники не смогут получить благословение, выраженного в деле искупления, если не примкнут к народу израильскому. Равно и народ израильский не сможет получить этого благословения, если не позволит язычникам примкнуть себе и составить один народ. Ефесянам 2:13-16 «Еврей из евреев», так назвал себя апостол Павел, написал такие слова: «А теперь во Христе Иисусе вы, обращаясь к язычникам, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно, то есть из двух народов одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух народов создать в самом себе одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Мы отметили, что те вещи, которые находились в ковчеге Завета, это десятословие на двух скрижалях, это золотой сосуд с манной и жезл Аарона, расцветший, принесший плоды, миндальный жезл. И эти две вещи сопротивлялись десятословию, потому что эти две вещи, сосуд с манной и, то есть, скипетр Аарона, являлись прообразом смерти и воскресения Христова. Это был хлеб жизни, а это был жезл, который умер, воскрес и принес плоды. И, разумеется, они уничтожали это десятословие, которое было против человека. Однако оно осталось там. Оно осталось там, святость Божья остается, но закон не имеет ничего общего и не осуждает человека святого, праведного. Закон дал для грешников, а не для праведных. Но манна и жезл оправдывали человека. А когда они оправдывали человека, то закон перестал его осуждать, потому что закон был направлен грешникам и дан для грешников. А вот благодать дана для праведных. То есть мы заключаем завет с Богом, будучи праведными людьми. Мы отметили также, что эти вещи, которые находятся в ковчеге завета, являются образом Христа, пребывающего в сердце человека. А вещи в предмете книги завета, которая была положена на правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой Завета, находящейся по правую сторону ковчега Завета. Учитывая, что благословения, которыми Моисей благословил язычников, веселящихся с народом израильским, относятся только к той категории людей, которые выполнили условия, позволяющие Богу поместить тех и других в одном человеке, который родился от Девы Марии без участия тленного семени мужа. Исайя 7:14. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». То есть девственница забеременеет без участия мужчины, и она родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Условия, дающие Богу возможность излить на свой народ благословение, содержат в себе те принципы, посредством которых Бог сможет вести человека за правую руку. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословениях, обращенных к 12 именам, стоящим во главе колен сынов Израилевых. Каждое имя патриархов, стоящее во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа. А следовательно, каждое имя патриархов содержит в себе судьбу человека, которую Бог предназначил для него во Христе Иисусе. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать наши интересы пред Богом, пред миром и пред преисподней и принимать злословие злословящих нас на себя. Первородный по отношению ко Христу означает, а также и к нам, потому что мы в Нем, начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. Эта мысль высказана в благословениях к Рувиму. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. Значимость первородства Христа включала его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле искупления – принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа называется Церковью Первенцев. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах. Евреям 12:22-23. А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин не будем разуметь, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе, и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной и обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение, достоинство и награды. А посему сразу обратимся к исследованию пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, содержащейся в имени Иосифа, в котором раскрываются положение и достоинство, содержащиеся в первородстве Христа. А следовательно, и наша с вами судьба при условии нашего пребывания во Христе. Это уникальное благословение неба и земли и всего воинства их. Итак, давайте прочтем их Второзаконие 33:13-17. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины». Итак, в содержании имени Иосиф, как и в предыдущих именах, в первую очередь сокрыто первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа. И только затем уже составляющее предназначение всякого человека в первородстве Христа Иисуса. Так, например, в отношении Иосифа сказано «крепость его, как первородного тельца». То есть, что говорит о том, что, несмотря что Иосиф не был первенцем, в нем просматривается первенство, первородство Христа. И во всех благословениях ко всем 12 патриархам просматривается первородство Христа. И самое знаменательное в имени Иосифа, так это то, что оно представлено в слиянии двух колен, названных именами его сыновей, как образ двойного благословения, присущего первенцам. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассеины. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленное в образе его сына. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. А посему в имени Манассии явлена другая сторона доброго сердца Иосифа. Это свойство младенца, выраженное в способности прощать нанесенные ему обиды. Прощать не только, не носить их в своем сердце, так как у младенца нет еще вот этого инструмента или этого фактора, сформировавшегося, обижаться. Младенец не способен обижаться. Он может реагировать на боль криком. Он будет бояться человека, причинившего боль, но он не будет на него обижаться. Если человек меняет к нему отношение, он немедленно также меняет. Но свою мать, которая будет наказывать его, младенца, он будет реагировать криком на боль, но будет тянуть руки к ней за помощью, чтобы она же спасла от этой боли. Таким образом, в именах двух сыновей Иосифа, содержащих в себе составляющие первородства Христа, раскрывается доброе сердце Иосифа, обладающее достоинством младенцев, о которых сказано, таковых есть Царство Небесное. Само же по себе имя Иосифа означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножаться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода Духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Исайя 54:24 «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании». Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Вы чувствуете, что здесь речь идет о посрамлении, о поругании и о вдовстве, о потере мужа. То есть речь идет о духовном человеке, который потерял свою ветхую натуру, которая была его мужем, потому что она верховодила, и он обязан был ей подчиняться. И до тех пор, пока этот муж не умрет, он не свободен был от закона замужества и не мог соединить себя со Христом. А если бы соединил, то это называлось бы прелюбодеянием. Поэтому нужен для того, чтобы этот муж умер. И только тогда, когда мы, то есть теряем свою душу в смерти Иисуса Христа, мы обретаем ее в новом качестве, и тогда можем заключить с Богом завет, как со своим супругом. Ты забудешь о своем страдании и о своем вдовстве, о том поругании. То есть нам придется переносить многие поругания и посрамления от своих братьев, особенно от тех, которые были близки к Богу, а потом в силу своей зависти сами удалили себя от Бога и стали нечестивыми. Следует иметь в виду, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда связано со страданиями и является результатом страдания. И такой уникальный род страданий является привилегией только учеников Христовых. Именно поэтому Писание говорит, что ради наследия, содержащегося в первородстве Христа, Иисуса, нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него, принимая на себя злословие злословящих Его. Луки 22, 28, 30. Это подтвердил Иисус. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство, да идите и пьете за трапезой Моею в Царстве Моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». А посему именно первородство Христа, содержащееся в имени Иосифа, дает нам право разделить со Христом Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его царство. Иными словами говоря, именно таким образом напасти за Христа и со Христом, содержащиеся в имени Иосифа, приобщают нас как к великой и таинственной цели, сокрытой в этих напастях, так и к великой таинственной награде, которая приготовлена Небесным Отцом за перенесение этих напастей. Таким образом, в имени Иосифа Святой Дух, как подлинный автор Писания, представил нам цели, содержащиеся в напастях Христа, которые Иосиф образно перенес со Христом. И затем, когда он истолковал сон фараона и способ сохранения мира от голода, он был удостоен имени Цафнат-Панеах, данного ему фараоном, которое означает «Спаситель мира» или «Иисус Христос», или же «Ишоа-Машиах». Цафнат-Панеах. То есть, вот такое имя дал фараон Иосифу, когда увидел, что он стал спасителем мира. Потому что он имел хлеб. Он сказал, каким образом можно спасти весь мир от голода. Исаия 53, 10, 12. «Но Господу угодно было поразить его». Речь идет о напастях. «И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». То есть зачем это нужно? Для того, чтобы он потом узрел потомство долговечное, чтобы мог приносить много плода. «И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Он не будет жаловаться на перенесенное страдание, а будет смотреть с довольством. «Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Итак, исходя из имеющегося откровения, перенесение напастей за Христа и со Христом дает нам возможность увидеть потомство долговечное, которое нам позволит познавать совершенную волю Бога и благоуспешно исполнять ее своей рукою. Следующая составляющая данного откровения – напасти со Христом дают возможность познать Бога и таким образом научиться творить правду Божию в утверждении Его правосудия или же привести доказательство той праведности, которую мы получили даром по благодати искуплению во Христе Иисусе. И заключительная составляющая, содержащаяся в напастях за Христа и со Христом, облекает нас пред Богом в достоинство правового ходатая, дающего право входить в Его присутствие и защищать пред Его лицом интересы Его искупления в людях, за которых мы несем ответственность пред Богом, включая самих себя. Следует отметить, что обрести достоинство ходатая пред Богом означает быть соделанным царем и священником Богу. Откровение 5, 8, 10. «И когда Агнец взял книгу из десницы сидящего на престоле, тогда четыре животных» или «четыре живые существа» в оригинале, это образное определение Церкви Иисуса Христа, невесты Агнца. Она представлена в четырех живых существах и в 24 старцах. «Пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: Вот что они о себе говорят, кто они, откуда их происхождение, этих четырех живых существ, 24 старцев. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть не нужно никакого толкования, старцы сами толкуют и раскрывают, кто они. Четыре живые существа в виде тельца, в виде летящего орла, то есть и в виде человека. Они сами в виде льва, они сами о себе говорят, кто они такие. Отсюда следует, что если человек не сможет познать Бога в напастях за Христа и со Христом, то это будет означать лишь одно, что он не пустил в оборот серебро, спасение, доверенное ему Богом, и сокрыл его в интеллектуальной среде. То есть сокрыл его в своей голове. Вы знаете, что зерно, которое есть в голове, это мешок с зерном. Это не почва, которая приносит плод. Сердце – это почва, куда, если попадает зерно, там оно принесет плод. А здесь это обыкновенный мешок с зерном, который сохраняется. Нам дано это семя не для того, чтобы мы его сохраняли, а для того, чтобы мы часть посеяли, а часть употребили в пищу. Но то, что находится в интеллекте, вы не сможете его ни есть вашим сердцем, ни посеять. Вот в чем беда. Поэтому богословы, напичканные таким интеллектуальным познанием, переписывающие друг у друга, они не знают на вкус, что такое молоко. Профессор сухой, сидящий и вот-вот умирающий уже, совершенно не знает вкус молока. Он исследует его химический состав. А ребенок не знает химического состава. Но он получает утешение у груди матери, пьет это молоко, и оно является его жизнью. Он знает его вкус. А тот не знает вкуса, он просто изучает, сколько жиров, сколько белков, сколько таких витаминов и так далее. Приблизительно сегодняшние богословы, да и богословы прошлых веков, посмотрите, сколько эти раввины написали томов всевозможных толкований Торы, что там сотни томов, что невозможно все это уже вместить человеку, в то время, когда всего лишь там десятословие, а они написали сотни томов толкования, и все не перечат друг другу, потому что один интеллект отличается от другого. И его нельзя есть, и его нельзя сеять, это зерно. Поэтому мы понимаем, что происходит. Поэтому человек, который не сможет познать Бога в напастях за Христа, то это будет означать, что он не пустил в оборот и скрыл в интеллектуальной среде своей это серебро. В силу чего такой человек утратил как свою праведность, так и данную ему Богом возможность познавать Бога. А также утратил и право входить в присутствие Божие, чтобы быть его ходатаем в достоинстве его царя и его священника. Напасти, как условия, позволившие Богу низвести на человека уникальные благословения неба и земли и всего воинства их, в первую очередь призваны были очистить наше доброе сердце от всяких инородных соединений и вкраплений тления и смерти, чтобы приготовить наше сердце для принятия уникальных благословений. И разумеется, что свидетельством доброго сердца, очищенного от всяких инородных вкраплений, в первую очередь является способность забывать горечь, перенесенную от предательства братьев, что явно выражено в свойстве плода нашего духа, в Манассии. Он сказал, когда родил Манассию, Иосиф сказал: «Господь дал мне забыть горечь мою, боль мою, которую я получил от предательства моих братьев». А теперь обратим наше внимание на награду за перенесение напастей за Христа и со Христом, которая содержится в первородстве Христа, представленного в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. Во-первых, это образ вожделенных даров неба. Во-вторых, это образ росы. В-третьих, это образ даров бездны, лежащей внизу. В-четвертых, это образ вожделенных плодов от солнца. В-пятых, это образ вожделенных произведений луны. В-шестых, это образ превосходнейших произведений гор древних. В-седьмых, это образ вожделенных даров холмов вечных. В-восьмых, это образ вожделенных даров земли. Слово «вожделенный» – «желанный». В-девятых, образ благословения, явившегося в терновом кусте. Дары, представленные в Писании в девяти, то есть в цифре девять. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, будем помнить, что они представлены Святым Духом в неких образных иносказаниях. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне неразумно, нелепо и пагубно. Итак, первая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосиф, это образ вожделенных даров неба. Чтобы понять, каким образом мы сможем стать во Христе Иисусе причастниками вожделенных даров неба, необходимо будет дать точное определение небу, которое дает ему Писание. Доподлинно известно, что небо – это некое упорядоченное Богом измерение или некий космический порядок, существующий в пространстве бесконечности. И создан Богом этот космический порядок в формате бездны или бесконечного пространства для пребывания и функционирования в нем небесных тел, включая нашу землю. Исаия 45:12. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я». И это бесконечное пространство, подчиненное установленным в нем законам Бога, как по своему составу, так и по своему назначению, кардинально отличается от тех тел, которые находятся в нем, зависят от него и подчинены его порядку. И ни один ученый не может отрицать это, что космос – это порядок бесконечного пространства, что это не хаос. Там присутствуют законы порядка, и что там находятся небесные тела, которые подчинены этому космическому порядку, в силу чего небо – это такое место и такое творение Бога, которое поставлено Богом во главе всякого небесного тела, присутствующего в нем, включая нашу с вами планету Земля. Однако вожделенные дары неба, о которых здесь идет речь, находятся не в сфере видимого неба, а в измерении неба невидимого, по образцу которого было создано небо видимое. Нам известно, что в Писании существует три невидимых измерения или три формата невидимого неба, которые, как сообщающиеся между собой сосуды или как параллельные миры, преследуют одну цель, но выполняют разные роли. Эти три невидимых бесконечных измерения, сообщающихся друг с другом, как раз и являются теми небесами, в которых в силу своей вездесущности единовременно пребывает Бог и в которых Он содержит для Своих детей вожделенные дары неба. Давайте посмотрим, вспомним, я думаю, все уже знают, что это за три измерения невидимых, по образцу которых было создано видимое небо. Исаия 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес, во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть, высота небес, невидимые небеса, святилище – это тело Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа, тоже невидимое, потому что тело – это видимое, но тело не является само по себе, а дух, где непосредственно находится Бог – тело, то есть святилище – это церковь, а также отдельный человек, имеющий причастность к этому собранию святых, при условии, что этот человек рожден свыше и что его тайная комната является великой тайной благочестия. Поэтому в данном месте Писания небо в формате человеческого духа живет в теле, которое создано из земли. А посему Святой Дух часто обращается к невидимому и личностному естеству человека, как к небу, а к видимому и разумному, как к земле. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад». Исаия 1:24. Племя злодеев и сыны погибельные – это та категория людей, которая ранее была уделом Божиим, в силу чего была причастна к небесам Бога и к его земле, но за то, что, будучи воспитанными и возвышенными Богом посредством его представительной власти, они возвысили свой голос против этой власти, Бог отверг их раз и навсегда. Отношение Бога к возмутившимся против него сыновьям мы находим также и у пророка Иеремии. 12:8. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его». В Писании довольно часто как Бог, так и его пророки называли небо или призывали небо и землю во свидетели, когда заключался и ратифицировался завет между Богом и человеком, а также когда необходимо было произнести какое-нибудь судьбоносное пророчество, которое будет иметь свои корни в прошлом, влиять на настоящее и распростираться в будущее. Так в свое время Моисей, обращаясь от имени Бога к народу израильскому, также воззвал к ним, как к небесам и как к земле. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Второзаконие 32:1. А сам начал говорить к народу израильскому. Итак, первое условие для причастия к вожделенным дарам неба, на которое я хотел бы обратить наше особое внимание, состоит в том, что при выполнении нами определенных требований нам обещана власть над вожделенными дарами неба, а не над самим небом, будь то видимым или невидимым. Псалом 113:24. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Если это условие в силу любых причин нарушается, и мы начинаем пытаться проявлять власть, которая дана нам над нечистой силой на земле, над поднебесьем, в котором находятся мириады религиозных бесов, управляемые мироправителями тьмы века сего, то мы таким путем начинаем пытаться выполнять роль Бога и нарушаем Его суверенное право на небеса, в силу чего бросаем вызов установленному Богом порядку. Ведь нам дана власть наступать только на ту категорию всякой силы вражьей, которая находится на земле, как написано. Иисус же сказал ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Луки 10:18-19. Хорошо организованное царство тьмы, пребывающее в Поднебесье, прекрасно осведомлено, что в сферах, в которых они находятся, легитимна только власть Бога. А посему, чтобы дискредитировать власть Бога, которой наделены дети Божии, именно эти обольстительные силы тьмы, принимая вид ангелов света, сподвигли невеж, стоящих во главе определенных соединений Божиих, на прямое столкновение с собою. И таким образом, с одной стороны, они вовлекли этих невежд в весьма опасную игру, в которой они делают вид, что проигрывают, когда те изгоняют их, бесы делают вид, что проигрывают, орут, кричат, визжат, падают и так далее. Когда на самом деле эти бесы религиозные получают право вторгаться в пределы детей Божьих и обладать ими, то есть вести среди них свою разрушительную работу, внушая им ложное представление о их значимости. Человек начинает думать о себе не весь что, и бесы мне повинуются. А с другой стороны, такая неправовая деятельность вызывает на подобных невежд гнев Божий, который воспринимается этими невеждами за силы тьмы, которые они начинают связывать и которым они начинают противостоять. В силу чего страдания таких невежд не имеют уже никакого отношения к напастям за Христа и со Христом, потому что они вместо того, чтобы собирать со Христом, расточают. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Луки 11:23. Нам следует всегда помнить, что при сотворении человека Бог наделил его точно такими же суверенными правами на землю, которыми он сам обладает на небесах. Бытие 1:26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всей землею». Провозгласив эти слова, Бог сознательно поставил себя в зависимость от суверенных прав человека на землю. В силу чего, без сотрудничества с человеком, который соответствовал бы образу и подобию Бога, Бог в силу произнесенных им слов ничего не будет совершать как в человеке, так и на планете Земля, если такой человек, как представитель его интересов, не воззовет к нему и не попросит его вмешаться в дела Земли на установленных Богом условиях. В отношении же нашей стратегии в противостоянии к организованным силам тьмы находящимся в Поднебесье, мы призваны не наступать на них, а обращаться за помощью к Богу. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Это так заканчивается молитва «Отче наш», которую Иисус учил своих учеников, Матфея 6:13. Следующий момент, установленный Богом в отношениях человека со всею землей, таков. Хотя Бог и наделил человека суверенными правами на землю, как творец земли, Он оставил за собою право собственника и владельца на эту землю. Левитам 25:23-24. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, а вы, пришельцы и поселенцы у меня». По всей земле наследия вашего дозволяйте выкуп земли. То есть практически Бог, сотворив человека, дал землю ему в рент. Потому что Он сказал, ты владеешь ею, но я даю тебе ее на правах рента, она остается моею. Если вы будете понимать. Допустим, люди, которые в Америке, не понимают, что такое рент, потому что если в других странах сдается квартира, то хозяин в любое время может прийти и что-то проверять. Здесь, если вам сдали в рент квартиру, хозяин не имеет права уже приходить к вам. Да, он хозяин этой квартиры, этого дома, который вам сдал, но он не имеет права приходить и указывать вам, что там, потому что он отдал вам на определенный срок. Когда закончится этот срок, когда он придет и скажет, у нас был такой договор, вы нарушили вот то-то, то-то, и вы обязаны заплатить за порчу или за то и за то. Вы подписали такой договор. Когда Бог придет, в Откровении написано, время пришло судить людей, которые испортили землю. Это его земля. Поэтому он дал ее человеку на правах рентовщика. И практически причина 10 казней, произведенных Богом над Египтом, выражалась в том, что фараон считал себя собственником и владельцем египетской земли. В силу чего перед тем, как произвести казнь, Моисей говорил, или как отвести казнь. Вот Бог произвел ее через Моисея, а потом как эту казнь убрать? Моисей говорил, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Исход 9:29. Обратите внимание, оказывается, 10 казней происходили только потому, что фараон считал, что это земля его собственность. Когда мы начинаем считать, что это наша собственность, земля, а наше тело – это тоже из земли, когда мы считаем, что наши тела – это наша собственность, и когда мы начинаем нашими телами управлять как своей собственностью, то тогда придут Божьи казни на нас, несмотря на то, что мы дети Божьи. Каждый раз, когда вы что-то делаете со своим телом, вы должны понимать, что это не ваше тело, оно не ваша собственность, оно собственность Бога. Подумайте перед тем, прежде чем что-то творить с собою, что-то отрезать или что-то нарезать, подумайте, что это вам не принадлежит. Это собственность Бога. Написано, если вы искуплены, а вы считаете себя искупленными, а что такое искуплены? Это искуплены, это взяты в удел Бога, собственность Бога. Вы были пленниками сатаны, он выкупил этот плен. Теперь вы стали его пленниками, вы его собственность. Искуплены, принадлежащие Богу, собственность Бога. Все то, что из земли, является собственностью Бога, как и сама земля. Господня земля и все, что наполняет ее. Вы увидите это неоднократное повторение везде. Господня земля, Господня земля. Поэтому Бог дал человеку землю в рент. И потом потребует, он сказал, как относиться к земле, как ее возделывать, как относиться к произведениям земли, как относиться к животным и так далее. Итак, рассмотрим и обратимся к рассматриванию свойства и природы вожделенных даров неба, а также к их предназначению. Первым образом вожделенных даров неба в Писании является дождь, ниспосылаемый Богом для благоволения и помилования. Бог посылает свой дождь для благоволения своего, то есть как свою благодать, а также как свой гнев для помилования и благоволения. Иова 37, 11, 13. «Также влага ее наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или для благоволения, или для помилования». То есть, ну, разумеется, для Иосифа было это в благоволение и для помилования, потому что он перенес напасти на этой земле. А теперь Бог на этой земле хочет дать ему благоволение и помилование, но через вот эти дары неба, через этот дождь. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, облака или тучи, которые Небесный Отец наполняет влагою, являются не только источником дождя, но и источником сыплющего света. Далее облака или тучи, как содержатели вожделенных даров неба в предмете дождя, являются частью небес. И представители небес, призванные служить пеленами земли и моря. То есть, они призваны пеленами служить земли и моря, облака, в которых содержится благословение и проклятие. Иова 38, 8, 11. «Кто затворил море воротами, когда оно исторгалось? Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Исходя из такого назначения, облака, как носители вожделенных даров неба, выступают в роли ходатая пред Богом за землю и море, пеленами которых они являются. То есть, по Писанию, то, что является пеленами, или то, что нас покрывает, представляет сень Бога Всемогущего, Его делегированную власть, представительную власть, наше отношение к этой представительной власти. Если оно правильное, то тогда эта представительная власть, через нее Бог будет нас благословлять. Если мы неверно поступаем по отношению к ней, тогда через эту власть Бог начнет нас проклинать. Псалом 146, 8, 9. «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, взращивает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». То есть, здесь вот под землей, под скотом, под птенцами ворона тоже подразумеваются определенные категории святых. Ведь посмотрите, кого Бог послал к Илье? Кто приносил ему пищу? Ворон. Кого выпустил Ной из ковчега для того, чтобы определить, сошла вода ли с земли, кончилось проклятие или нет, или благословение? Он выпустил ворона и голубя. То есть ворон каким-то образом задействуется Богом. Черный цвет этой птицы свидетельствует о святости Бога, потому что черный цвет – это символ божественной святости, а белый цвет – это символ божественной чистоты. И мы знаем, сочетание белого и черного цвета – это вообще классическое сочетание. Будет ли оно в одежде, будет ли оно где-то в каких-то других произведениях. Далее, под облаками, которые содержат в себе вожделенные дары неба в предмете дождя и света, подразумевается избранный Богом остаток или народ, причастный к этому остатку, чтобы утверждать правду Божию в его неотвратимом правосудии. Вот смотрите, как Соломон или Давид молился о своем сыне Соломоне. Пророчески он говорил, что Бог будет давать народу своему через Соломона. Псалом 71:6. Он, Соломон, речь идет о нем, сойдет, как дождь на скошенный луг и как капли, орошающие землю. Так что этим дождем, вот, который придет, то есть будет на самом деле человек, поставленный Богом над нами. То есть мы будем несчастными, и для того, чтобы сделать нас счастливыми, нам нужен человек, посланный Богом, чтобы он, через него Бог мог руководить нами, наставлять нас. Он будет дождем для нас, который будет взращивать плоды нашей земли, благословением для нас. Апостол Павел говорил о таких дарах небесных, говорит: «Имейте или же ревнуйте о дарах духовных», но в основном он сказал о дарах больших. Дары большие больше даров духовных, потому что дары большие являются носителями духовных даров. Далее результатом кропления или пролития такого дождя в предмете вожделенных даров неба явится спасение Бога и произрастание плода правосудия. Исаия 45:8. «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду». Разумеется, обыкновенный дождь правду не проливает. «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Здесь явно говорится о каком-то другом дожде, и о какой-то другой земле, и о каких-то произведениях другой земли. Здесь говорится о дожде, который является правдой, о земле, которая может приносить плод спасения. И Господь говорит, это я буду творить. Поэтому, учитывая такую значимость облачных высот небес, содержащих в себе вожделенные дары неба в лице избранного Богом народа, и особенно измерение севера, на котором Бог совершает через свой народ свое правосудие, так как этот народ в образе его воздушных облаков, наполненных водою, является не только содержателем многоразличных и вожделенных даров неба, но и колесницей Бога, которая представляет шествие Его славы и Его интересов, херувим осеняющий дерзнул в сердце своем взойти на этот престол, чтобы быть подобным Всевышнему, за что и трансформировал себя в вечного противника Бога и в безобразное и смердящее существо. А говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Видите, вот это высоты севера – это облачные высоты, которыми Бог сказал, да благословит Господь вот Иосифа за то, что он принес напасти со Христом вот таким вот дождем, вот такими вот облаками, потому что невозможно благословить дождем без облаков, потому что этот дождь оттуда истекает, из этих облаков, и эти облака являются колесницей Бога. Продолжая исследование имеющегося иносказания под образом вожделенных или желанных даров неба, которыми Святой Дух по повелению Небесного Отца наполняет свои тучи и свои облака, следует, что вожделенные дары неба, о которых здесь идет речь, это на самом деле награда за выполнение и сохранение самого себя в границах заповедей Господних. И цена выполнения и сохранения самого себя в границах заповедей Господних всегда и однозначно связана с великим противостоянием против организованных сил тьмы. И в этом противостоянии мы призваны отстоять интересы заповедей Господних и принять злословие злословящих истину Божию на себя, чтобы Святой Дух, в свою очередь, мог поместить нас во Христе Иисусе и принять злословие злословящих нас на себя. Только тогда у Бога появится возможность благословить нас вожделенными дарами неба. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Второзаконие 28:12. Это говорится о том, что народы будут в зависимости твоей. То есть давать взаймы, человек, когда берет взаймы, он попадает в зависимость от взаймодавца. И поэтому здесь вот под этим иносказанием говорится, что церковь придет в такую силу, что народы будут поставлены в зависимость от нее. Они увидят, что они зависят от церкви, и что церковь господствует над ними, что то, что она скажет, то и случится. Потому что прежде чем Бог вознесет свою невесту, Он покажет нечто необычайное для окружающих нас народов. Всякий, кто начнет прикасаться к нам, чтобы сделать зло, будет убит, а мы будем оставаться живыми. И всякий, кто будет благословлять нас, будет благословляем. И народы это увидят. И они начнут нас благословлять, потому что они увидят свою зависимость от нас, потому что мы благословенны. И чтобы получить благословение, они будут брать у нас взаймы это благословение и будут стоять у нас в зависимости. Бог это произведет. Помните, перед тем, как Бог восхитил Илью, то Он поставил в зависимость от Ильи весь народ израильский, всех пророков Валовых, которых Он истребил. Он повелел ему, чтобы тот поставил на царство сирийского царя. Посмотрите, пророки Израиля помазывали на царство языческих царей. И языческие цари, если вы внимательно читали Библию, всегда чтили и преклонялись пред пророками Израиля гораздо более, чем сам Израиль. Израиль мог ненавидеть своих пророков, потому что они их обличали. Язычники любили пророков израильских, потому что те несли им свет спасения. И когда они становились прозелитами и обращались к Богу Израильскому, они очень удивлялись отношением израильтян к своим пророкам. Если пророк пророчествует, и это не нравилось царю, то царь мог заключить его, убить его, бросить в яму с грязью. Но не так делали язычники. Когда они заходили в Израиль, они всегда брали пророка и говорили ему: «Ты можешь оставаться свободным, ты можешь пойти со мной, и я буду тебя полностью субсидировать, твой стол, твоих людей, ты можешь остаться здесь, тебя никто не тронет». Пророки всегда получали от языческих царей власть над тем местом, где они будут проживать. Настолько глубокое уважение было к ним. И первое, что когда они видели пророка, они сходили со своего лошади или со своего коня и низко поклонялись пророку израильскому, завоевателю Израиля. Потому что Бог дал этим завоевателям, чтобы они завоевали Израиль по пророчеству этих пророков. Они пророчествовали: «Я отдаю все земли царю Вавилонскому». Ну, разумеется, когда приходит царь Вавилонский, он что, будет убивать человека, который провозгласил, что Бог передал ему власть? Нет, конечно, он поклонился ему, и он давал ему десятую часть из всего, что было у него, то есть этим пророкам. И мы видим, далее Кир, царь персидский, Дарий, они давали богатство очень много на восстановление Иерусалима, Неемии, Зарававелю, для того, чтобы те могли восстановить Иерусалим. Большие богатства, и говорили, и молитесь о жизни царя и царицы, чтобы мы могли пребывать. Они знали, что они получили эту власть от Бога. И Бог сказал Илье: «Пойди, помажь Винодада, там, царя сирийского, или того, и помажь в пророке вместо себя, помажь израильского царя, израильского, то есть иудейского и израильского царя». Прежде чем он был восхищен, он помазал царей языческих, израильских, иудейских, помазал пророка вместо себя, поставил в зависимость от себя весь Израиль. На него все смотрели со страхом и трепетом. «Человек Божий, сойди с горы», — говорит ему воин, имеющий пятидесяток. Он говорит: «Если я человек Божий, пусть сойдет огонь с неба, пожрет тебя и твой пятидесяток». Ахав посылает другой пятидесяток: «Пойдите и приведите его ко мне сюда». Он приходит и говорит: «Человек Божий, так говорит царь, сойди и пойдем с нами». Он говорит: «Если я человек Божий, пусть огонь с неба сойдет и пожрет тебя и твой пятидесяток». И, наконец, когда следующий воин, который господствовал над пятидесятком воинов, пришел к нему, увидел, что произошло, он пал на колени перед Ильей и сказал: «Господин мой Илья, да не будет душа моя презрена в очах твоих, помилуй меня». И тогда Господь ему сказал: «Илья, не бойся, иди с ним. Он будет твоим охранником. Теперь он не против тебя, он за тебя». И тогда Илья пошел с ним и пришел к Ахаву. Ахав сказал: «Вот смущающий Израиль». Он говорит: «Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего». И изрек пророчество. То есть и люди боялись этого пророка. Они боялись его. Они чтили его. То Господь сделает, вот, потому что это будут тучи, это будут облака, наполненные водою для благословения и проклятия. Вот что Господь собирается сделать. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть мы начнем приносить плод Богу. При этом следует учитывать, что цель, которую мы должны преследовать при исполнении заповедей Господних, это познание Бога. Если человек при исполнении заповедей Господних не имеет этой цели, он идет в ложном направлении. Потому что, преследуя иные цели при исполнении заповедей Господних, мы бросаем вызов Богу в предмете нашего невежества, исходящего из нашей жестоковыйности. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заре явление Его, и Он придет к нам, как дождь, и как поздний дождь оросит землю. Оси 6.3. Ведь очень многие люди, они исполняют заповедь зачем? «Я буду исполнять заповедь, и Господь меня исцелит». Я буду исполнять заповедь, и Господь меня материально благословит. Я буду исполнять заповедь, и Господь мне даст того мужа, которого я хочу, или ту жену, которую я хочу, или ту работу, которую я хочу. Они считают, что за исполнение заповеди они должны что-то получить. А Писание говорит, что исполнение заповедей, цель – это познать Бога. Дай мне исполнять твою заповедь, чтобы познать тебя, кто такой наш Отец. Разве вам не интересно узнать, а кто ваш Небесный Отец? Вот я иногда смотрю программу «Жди меня», и там бывают люди, которые не видели своих родителей, родились, и их родители бросили, отвергли их, бросили. И тем не менее у них вот это чувство, им хочется увидеть, кто же это его бросил, почему они его бросили. Они ищут. А дети Божии, которые знают, что их Отец приготовил для них новое небо и новую землю, отдал за них своего сына, заплатил высокую цену. Они не ищут его, они не хотят его увидеть. Они говорят: о, нам хорошо, зачем нам эти небеса, дай нам на земле пожить. Вот мы будем исполнять твои заповеди. Почему? Что случилось? Что я делаю не так? Почему я исполняю заповеди Божьи, а у меня машина разбилась, а меня с работы уволили, а меня муж бросил? А ты не хочешь пострадать за Христа и в этих напастях познать Бога? Познать Бога в этих напастях не хочешь? Не хочешь увидеть своего небесного Отца? А Он-то хочет. Он хочет, Он не может явиться своим детям, если они Его не ищут, если Его не хотят. Он страстно желает. Это такой добрый Отец, вы не найдете такого Отца. Его сердце постоянно обливается болью, страданием, потому что Его дети не ищут Его как Отца. Они смотрят только на Его карман. Мы сейчас будем молиться. Все желающие найти своего Отца, встретиться с Ним, которые еще не познали Его как Отца. Да, они получили спасение, но они не познали Его как Отца, они еще не знают, кто Он такой на самом деле. Те, которые каким-то образом нарушили завет с Ним и потерялись в этом мире, но в их сердце остался какой-то светлячок, какой-то огонек, и у них есть какая-то мысль: я должен возвратиться к моему Отцу. У вас есть сейчас возможность возвратиться к Нему и каким-то образом познать Его, хотя бы частично, своим сердцем. Он не хочет обидеть вас и испугать вас. Он хочет исцелить вас, помочь встретиться с Ним. Мы будем молиться за вас, все желающие встретиться со своим Небесным Отцом. Мы ждем вас у алтаря. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Небесный Отец страстно желает встретиться с вами, познать вас. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне, но Он хочет, чтобы вы также познали Его. Он хочет больше открыться вам, свои богатства, и послать на вас свой дождь. Глаза у всех закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим грехом, с моей болью, с моей раной, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я открываю мое сердце, я принимаю Твое слово в семени Твоем, да взрастет оно в сердце моем, да исцелит оно меня, да получу я Твой дождь. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни в теле твоем и все вирусы. Да отступит от шатра твоего смерть и болезнь и несчастье. Да будет кровь завета защитой для тебя и для дома твоего. Да придет все это благословение на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение.